Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Сегодня четверг, и, как всегда, в это время у нас в эфире программа совместная с Музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Сегодня у нас нету в студии Ксении Толоконниковой, директора музея, но здесь вместе с нами и с вами Надежда Белякова. Я думаю, что наши постоянные слушатели уже наших программ, нашего цикла вот этого музейного, Надежду хорошо знают. Надежда Белякова, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, кандидат исторических наук. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Людмила Горюшкина, старший преподаватель исторического факультета Московского университета. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы уже несколько раз заходили на тему такой советской религиозной материальной повседневности. Заходили с разной степенью успеха, но сегодня мы действительно подробно решили поговорить о том, что было с иконами в советское время. Понятно, что советское время – это не монолитный период, и нельзя сказать, что в 20-е годы было точно так же, как в 70-е и 80-е, но мы попробуем разобраться в том, как вообще простые люди, верующие, могли получать, где они могли брать иконы, что это были за иконы, и как они наследовали или наследовала вообще эта традиция создания икон в советский период тому, что было в досоветское время. Тема, мне кажется, очень интересная вообще для тех, кто хоть как-то интересуется историей, историей религии, историей церкви в этот непростой период. Я напомню, что в целом наша программа завязана на хронологии музея, а в музее мы занимаемся конкретным периодом от 43-го до 88-го, 91-го года, но в данном случае все-таки история несколько шире. Давайте, наверное, с общего вопроса начнем, Людмила. Насколько мы люди, которые никак не связаны ни с историей, ни с историей церкви в советское время, все равно так или иначе многие бываем в музеях и видим собрание икон, которые были написаны на рубеже веков 19-20, в предреволюционное время, разные совершенно иконы, деревенская простая живопись и какие-то городские хорошие мастерские, но вот рубеж, революционные годы, после чего мы знаем, что с иконами происходит, но при этом что-то происходит и с их производством.
Но здесь, наверное, я бы хотела немножко уточнить. Надо разделить отдельно производство икон и украшение икон, потому что часто в сознании это сливается. На самом деле, технически это два разных. И процессы, я бы сказала, промысла, потому что, если говорить о такой ситуации дореволюционной, там как раз с одной стороны, было все еще иконописание с его сложностями, в том числе с тем, что оно начинает отчасти вытесняться литографией, там, типографским образом тоже изготовленными иконами. И это отдельная история. А вторая история – это украшение и икон писанных, и икон напечатанных. И, собственно, для советского времени эти вопросы тоже нужно разделить, потому что понятно, что в силу объективных сложностей. Производство икон – это одна история. И, честно говоря, для меня самой большой вопрос, существовало ли, насколько было развито именно иконописание в советское время. То есть мне не довелось столкнуться, по крайней мере, с воспоминанием на моем полевом материале именно об иконописцах.
Ну, а вот про иконописцев, есть, да, простите, пожалуйста, есть несколько свидетельств, они их сложно отнести к каким-то уверенным источникам, на которые можно опираться, но мы знаем про... это просто мы все знаем прекрасно про традиции икон Писания, которые возрождались в Троице-Сергиевой лавре, начиная там с 70-х, второй половины 60-х годов. Но это отдельная история, и про нее много говорилось. А были же, и это мы фиксируем в описаниях Ардова, еще ряд таких мемуаристов, скорее церковных, второй половины 20 века, где они пишут про сельских богомазов, которые, переходя из там, села в село, артелями, где-то они садик подновляли, грибочки с белочками рисовали, а где-то они иконы писали. То есть я сам сталкивался с этим во Владимирской области. Я помню, мы, это было вот минувшей осенью, мы ехали с коллегами на машине, и достаточно такое глухое село, а там стоит храм. Я вижу по всем признакам, что он никогда не закрывался. Он действительно никогда не закрывался, потому что навстречу вышел священник, мы разговорились, он нас пригласил внутрь, и я смотрю, храм расписан явно в какие-то 70-е годы, причем теми же самыми людьми, которые явно там соседний детский сад расписывали, потому что фреска Страшного суда, она в общем и целом в манере своей повторяет советскую роспись поликлиника детских садов.
Возможно, но так получилось, что, по крайней мере, в рамках наших проектов именно иконописцами как-то... сами мы не столкнулись, наверное, прицельно их не искали. А то, что как-то более ярко видно, и так, скажем так, в советских домах, и уже в постсоветских, в современных, это скорее украшение либо старых икон, то есть, по крайней мере, в том пространстве, которое мы видели, это либо украшение дошедших, написанных ранее, еще в досоветское время икон, либо это украшение самыми разными способами изготовленных уже в советское время, либо отпечатанных, либо отфотографированных, распечатанных икон. Но здесь, скажем так, способы создания вот именно ликов, и это отдельный сюжет. Буду честна, я им сама прицельно никогда не занималась. То есть как-то в фокусе моего внимания оказалось именно украшение ликов. Это немножко другой промысел, другое занятие с другим, наверное, с другими особенностями. Поэтому говорить о иконописцах, как иконописцах, у меня просто нет материала. Я, честно говоря, даже не знаю, насколько их много было, по крайней мере, на юге, где... Я чуть лучше представляю ситуацию.
Ну, это, кстати, хорошо, что вы чуть лучше представляете юг, я чуть лучше представляю центральные области, Ивановскую, Владимирскую. Мне сразу на память приходят Мстёра, Палех, Халуй и мастера, которые делали эти шкатулки, расписывали подносы. Они же, есть даже статьи мне попадались, как они же и создавали иконы. Там же или куда-то ходили, приходили, ездили.
Ну вот, да, с центральной России это Мстёра, и, собственно, как раз один из таких дореволюционных центров изготовления не только икон дешевых, но именно писанных икон, но и украшений на этих иконах. Он связан как раз с Владимирской областью и с Мстёрой. На юге, опять-таки, я не буду врать, потому что это нужно отдельно рассматривать. Да, центры иконописания до революции были. Там даже Борисовка в современной Белгородской области. Но по югу прошло очень много очень жестких событий, собственно, и Великая Отечественная война очень жестко прошлась по южным областям, собственно, там фронт через них проходил. И целый ряд других обстоятельств, поэтому там, наверное, ситуация чуть сложнее. И сейчас вот эти традиции иконописания там возрождаются, и местные мастера очень бережно относятся к старой традиции, но насколько она была непрерывной, я буду честна, как бы именно этой стороны вопроса.
Да, мне кажется, интересное исследование, которое делали в рамках проекта Лены Воронцовой, и Люда принимала участие, это повседневная религиозность, это жизнь простых людей. И того, что было у них в домах, как они относились к иконам, что с ними делали, откуда эти иконы брались. И вот Люда уже немножко сказала, что генетические украшения икон, оно имеет да, такую традицию в дореволюционной России, но тогда это были промыслы, да, вот то, что мне показалось интересным и важным, производство икон было массовым, и была задача производства массовых доступных икон. И как раз иконопись — это была элитарная традиция. И когда иконы полностью расписаны, могли себе позволить крупные церкви, богатые монастыри и вообще люди зажиточные. Как сделать икону доступной и уменьшить вот эту вот трудоемкую роспись? Этот
вопрос появлялся,
да. Но то, о чем
вот Людмила говорила в начале, то, что еще до революции возникла традиция печатать иконы. И у меня дома даже есть несколько таких напечатанных дореволюционных небольших иконочек. Сложно сказать, где они сделаны, как они сделаны, но явно, что это какая-то массовая продукция. С другой стороны, вот это опять вопрос к повседневности, часто ли такие иконы встречались в деревенских домах?
Но здесь, если... Давайте все-таки надо развернуть на те сюжеты, которые чуть лучше, может быть, я представляю. Вопрос о том, где брали именно лики в дореволюционной России, собственно, было несколько каналов. И здесь скорее был вопрос о том, что на иконы был действительно большой спрос. И, как справедливо сказала Надежда, полностью писанная икона – это действительно очень дорогая вещь, поэтому здесь был вопрос о том, как сделать икону доступной, но при этом все-таки она должна быть красивой. И отсюда несколько как раз новых, ну, отчасти новых промыслов, по крайней мере, второй половины XIX века, это украшение более дешевых образов, либо это иконы изначально подфалежные, когда прописывались только, собственно, лик и руки, а все остальное закрывалось.
Окладом
дешевым, да. Окладом, часто как раз дешевым, фольговым. Но за счет этого можно было удешевить икону, сделать ее при этом красивой.
А давайте здесь, простите, это... пожалуйста, перебиваю. Тут надо, наверное, пояснить нашим слушателям. Далеко не все из них с этим феноменом сталкивались, с окладами из фольги и вообще с украшением советским икон фольгой, цветочками. Мы же даже перед программой еще, за программой, за эфиром говорили о том, что это даже не советская, а досоветская, дореволюционная традиция начала 20 века украшения из фольги, из цветов.
Да, ну, собственно, здесь то, что могли видеть в там, сельских домах или в городских домах реже слушатели, это украшение фольгой цветами советского времени. Но действительно, это вот эта узнаваемая традиция, яркая, узнаваемая, она появилась раньше советского времени. Скорее, в советское время она сохранилась и немножко трансформировалась, заложена и в ощущении, наверное, просто верующего человека. И, с одной стороны, ну, собственно, здесь появляются два способа сделать красивую, но при этом относительно дешевую в целом икону. Либо это иконы подфалежницы, когда прописывались только лик и руки, все остальное закрывалось окладом, и, может быть, кто-то из слушателей сталкивался с этим в 90-е годы уже с появлением, опять-таки, массового уже нового производства икон, иконы в штампованных окладах точно так же часто... Сейчас, если снять оклад, там не будет полностью прописанного образа. Будет то же самое. А, собственно, в таком случае икона оставалась писанной, но вот этот дешевый фольговый оклад, он позволял сделать ее красивой и в то же время ну, более доступной для крестьянина. А второй вариант – это полностью писанные иконы, может быть, более простого письма, но, тем не менее, полностью писанные, не очень большие, и с действительно очень изящным, очень пышным при этом украшением из фольги, из цветов. То есть сама икона не очень большая, за счет большой рамы с украшением, за счет большого киота, наполнения вот этого киота украшениями, она получается значительно визуально крупнее, и она получается праздничнее сразу. А, соответственно, за счет того, что это фольговое бумажное украшение было относительно дешевым, было дешевле относительно там, иконы полного письма, относительно чеканных окладов, которые можно было увидеть в храмах, они были распространены. В общем-то, процесс несколько удешевлялся, и такие иконы пользовались спросом, судя по статистике, которую приводят авторы, ну, даже не авторы, а чиновники, в первую очередь, начала XX века, в общем-то, вот такие и иконы подфалежницы, и иконы киотки с этим богатым украшением, они сбывались сотнями, даже тысячами.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, друзья, что мы сегодня говорим о такой материальной, религиозной повседневности советского времени. У нас в гостях Людмила Горюшкина, старший преподаватель исторического факультета Московского университета, Надежда Белякова, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук.
Мы продолжаем наш разговор об украшении икон, о тех традициях и практиках, которые сложились в советское время. И я хотела Люде задать вопрос. А преимущественные исследования проводились в Тамбовском области, и вам удалось выявить круг людей, которые уже в послевоенный, да и в довоенный период сохраняли, передавали, ну и в какой-то степени, да, трансформировали традицию украшения иконы. Вы бы могли немножко о людях рассказать, о которых память сохранилась или с кем-то, может, пришлось столкнуться?
Да, это тоже такой очень интересный вопрос, потому что действительно, наверное, первое, что как-то, когда задумываешься, удивляет. Несмотря на все притеснения, какие-то сложности в советский период, вот это украшение очень богатое осталось. То есть сами иконы очень маленькие, с окланом вместе они бывают там, 30 на 40 сантиметров, то есть это уже не спрячешь, это так, очень яркая деталь дома. И, по крайней мере, в южных областях действительно их встречается много. И сохранились, собственно, до нас дошли именно уже оклады второй половины XX века. То есть это делали, это ими было как-то по душе.
Простите, а можно такое уточнение, а почему именно Тамбовская область попадает в сферу ваших исследований?
Собственно, проект с Тамбовым начался чуть раньше, чем история с иконами. И Тамбовская область интересна тем, что... Собственно, религиозная жизнь в советский период там оказалась очень сложной и насыщенной. Наверное, подробнее об этом расскажет Лена Воронцова. А здесь именно в силу...
Тамбовская губерния была очень разнообразна своим религиозным колоритом, очень интенсивным. Мы знаем, что здесь традиционно были и староверы, и молокане. И в советский период появляется несколько религиозных движений православных. И вот эта живая народная традиция, здесь мощное движение ИПХ и ПЦ, так называемых, да, там, или движение...
Истинно православных христиан, истинно православных церквей.
И они были настолько... устойчивы, что они привлекали внимание даже еще в 60-е годы именно здесь. И в этом плане, конечно, Тамбовская область, она уникальна своим религиозным колоритом, таким, с одной стороны, многоконфессиональным, если смотреть в глобальном срезе, а с другой стороны, с сохранением сельского населения и вообще сохранением вот такой вот повседневной во многом деревенской жизни.
Ну, так как это все-таки такая уверенная зона Черноземья, где активное сельское хозяйство процветает, то, соответственно, люди сохраняют достаточно традиционный уклад жизни, в том числе все, что связано с религиозностью, так?
Ну вот как раз история про украшения икон и почитание их, оно может этот тезис в какой-то степени или подтвердить, или опровергнуть, да, потому что конкретные практики могут как раз и менять наши представления, или наоборот вот какие-то тезисы подтверждать. И мне кажется, уникальность исследовательского проекта заключалась в том, что люди не приходили с какими-то готовыми картинками и представлениями о том, как оно было, а ходили писали, задавали вопросы и искали вот материальные, скажем так, свидетельства и остатки той религиозной жизни, которая была и которая теперь продолжается и как-то трансформировалась в постсоветское пространство. И вот эта практика украшения икон, которая и была так, и живет до сих пор, и была тогда, мне кажется, она вот как раз заслуживает особого внимания. И в этом плане, а кто же их украшал и как раз Люда может рассказать очень подробно.
Вот здесь, да, возвращаясь к вопросу о мастерах, именно потому что промысел остался, спрос остался, интерес к этому остался, здесь было, собственно, в фокусе нашего именно внимания оказались не даже технологии, хотя это тоже интересно, а именно мастера, кто этим занимался, как этим занимались. И здесь, наверное, действительно можно говорить о некой и региональной специфике, потому что я частично сталкивалась с ситуацией, как раз получается, Белгород, Воронеж, Тамбов, более подробно Тамбов. Большая часть мастеров, про которых нам, по крайней мере, рассказывали, живых мастеров советского именно времени, мы не застали, потому что, собственно, уже поколение, которое просто ушло, физически ушло. А именно в Тамбовской области это были люди, которые, ну, скорее, этими промыслами жили. То есть в силу личной глубокой религиозности они оказывались, ну, как-то не то чтобы выброшены, но как-то исключены из обычного, скажем так, ритма жизни.
Но при этом что они могли продолжать работать в колхозе?
Как правило, они сами не работали в колхозе.
То есть это такое фактически, как говорили, ну, в более раннее время, единоличники.
Но, скажем так, здесь была ситуация, когда люди по, в том числе, идейным соображениям, не вступали в колхозы, как-то дистанцировались от часто и светских, и даже церковных властей.
А как они при этом продолжали существовать в рамках советского государства даже без документов? То есть, судя по всему, у них до определенного времени не было паспортов?
У них не было паспортов, причем у многих из них не было паспортов практически вплоть до их смерти. И в ряде случаев там, собственно, родственникам приходилось потом документы восстанавливать, просто чтобы нормально похоронить этих людей. Такие случаи тоже были. Собственно, как раз в рамках Тамбовской области, да, им удавалось жить на селе, не имея документов, соответственно, не имея возможности, ну, желания, насколько я понимаю, вступить в колхоз или на какую-то государственную службу, но либо это были, ну, иногда семьи, иногда это скорее такие общины, когда люди жили вместе, устраивали, организовывали богослужение даже коллективное. Но, естественно, их поддерживали... Собственно, они не смогли бы как-то, да, существовать без поддержки местного населения. Им как-то помогали с продуктами, им помогали с какими-то...
А богослужение они организовывали по какому-то мирянскому чину? Или были священники, там не обязательно это Московская Патриархия или какие-то истинно православные церкви, которые их окормляли? Я почему спрашиваю? Потому что я даже с подобной практикой в Подмосковье встречался, ну, не лично я, а по рассказам людей, которые с ней встречались, и мне пересказывали, что уже в начале, даже в начале 90-х были такие небольшие общинки в Московской области, которые не очень чествовали официальную церковь, но при этом у них были какие-то священники, здесь не очень понятно, из официальной ли церкви или какие-то вот такие истинно, так называемые истинно православные, которые приходили и у них служили. Но вот это неизвестно, я так понимаю.
Но здесь опять-таки мы знаем о вот этом поколении преимущественно с рассказов людей более молодых, кто-то не вникал. Потом, опять-таки, ну, по понятным причинам и внешних не очень охотно пускали. А, сколько я понимаю, где-то были священники, где-то не было. А где-то, собственно, как раз именно вот эти мастера были духовными не лидерами, но можно сказать, что да, каким-то и авторитетом тоже, потому что это были люди, которые не только занимались там изготовлением окладов, литьем свечей, читали по покойникам молитвы. Собственно, это были люди, к которым обращались, видимо, за советами в вопросах религиозных.
Вот интересно, у вас есть пример в вашем исследовании из «Атаманова угла». Женщина рассказывает про старушку, которая занималась украшением как раз икон, и вот как она про нее рассказывает. «Дом освящала, как батюшка за батюшкой, крестины вела тоже, и все, кто замуж выходит, иконы всем собирала, наряжала. Как у меня наряжала. Вот рамочки сделает внук, она туда, как у ней, от шоколадков. Это вот сейчас фольга продается, все доступно. Тогда вот эти шоколадки Аленки были, она все собирала. И вот каждый уголочек пробивает и вырезает ножничками, как снежинки. Может, вы когда-то вырезали, да? А как выбить, у нее было такое приспособление. Не станочек. И вот это совершенно, да, такое потрясающе яркие образы вот этих вот...
Представляешь, как она это делала, да.
И то, что дети видели, да, и замечали. И история оказывается, что иконы украшали, их заказывали, например, к свадьбам, к венчаниям. Видимо, было венчание или не было, опять же, мы уже не знаем.
И но... кто венчал, тоже хороший вопрос. Но это вообще не выходит за рамки нашего сегодняшнего.
Ну, история про материальность, то, что нужно было все равно в браке и новобрачным подарить красивую, украшенную икону, и была вот такая ответственная за вот эту вот функцию женщины на селе, это очень важно, как и то, что дома она приходила освещать. Мне кажется, это поразительные такие, да, свидетельства вот тех разнообразных функций, которые людяные героини выполняли или герои.
Нам надо прерваться буквально на минуту. Напомню, что мы сегодня говорим про производство икон в советское время. А у нас в студии Надежда Белякова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Российской академии наук, и Людмила Горюшкина, старший преподаватель исторического факультета Московского государственного университета. Я Алексей Печенов. Чугин, мы через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».